Я бы хотела, я надеюсь, что мы сегодня это закончим. Если нет, то буквально останется два слова, и я это скажу через неделю. А перед Ханукой мне бы хотелось, чтобы мы взяли с вами по книге Рава Шапира, та книга, которая вышла где-то около года тому назад, то, что мы с вами видели, Рош ха-Шана немножко. Насколько мы успеем, это получается где-то, я думаю, три или даже четыре занятия, посмотреть его подход к Хануке. Чтобы каким-то образом от Хануки остались, кроме суфганиот и свечей, еще что-то. Там есть достаточно много серьезных вещей. Но сейчас мы продолжаем с вами то, что начали. Я хочу вам напомнить, куда мы с вами пришли. Мы говорили, собственно, о двух вещах. О том, как Моше получает Тору на Синае и передает ее Йошуа. Как Моше сумел, сейчас мы попробуем уточнить, принимает все, что Всевышний ему дает. Удивительным образом, это исключение из всех правил, Моше удается своему ученику Йошуа передать все то, что было получено им. Мы вспоминали с вами, что когда после смерти Моше из-за траура были забыты какие-то законы, то Йошуа знает, как их восстановить. То есть это значит, что он полностью владеет тем, что было передано ему Моше, то есть он владеет устной Торой, не только письменной. В то же время мы говорили, что когда великие или просто учителя передают свои знания ученикам, это всегда каким-то образом только какие-то основы, только какие-то, как будто бы, простите, заголовки.
Тезисы.
По целому Кутород. Ряду причин. Кутород, действительно. То есть по целому ряду причин. Но прежде всего это недостаток времени, которого, как ни странно, не было, когда Всевышний передавал Тору Моше, и не было почему-то этого фактора времени, когда Моше передает Тору Йошуа. Не слишком много времени было физического, но там происходят какие-то явления, о которых мы будем дальше говорить. Что же касается передачи знаний от учителя к ученику, даже великого учителя, великому ученику, тут никогда не получается как будто бы один к одному. Точно, да, но вот в полном объеме никогда нет. Мы вспоминали несколько мидрашей, я могу только напомнить один всем известный факт, что у Раби Акивы под, собственно, как вы помните, в конце его жизни вместо 24 тысяч учеников было 5. Эти 5 учеников получают одну из 5 сторон, которые у Раби Акивы были. Раби Меир, например, получает Мишну, то есть это основы устной Торы, впоследствии записанной. Раби Шимон бар Йохай получает тайное учение. Остальные 3 ученика тоже получают что-то из вот этих разных, как будто бы, областей, которые были у Раби Акивы. И это норма. Второе, последнее, о чем мы с вами говорили, что когда учитель передает ученику, он передает свои знания, учитывая возможности ученика воспринимать то, что будет для него актуально, то, что будет для него важно. И по этой причине мы говорили с вами, от учителя к ученику знания передаются в ограниченном каком-то виде, то есть есть рамки определенные. И дошли мы, собственно, сказали последнюю фразу. Ахакадош Баруху натан лану эт кола Тора кула вехатива ахат. В отличие от этого, Всевышний, мы понимаем, через Моше, дал нам всю Тору, вот тут подчеркивается всю Тору, кехатива ахат, как нечто, нечто целое, венурак это халакима матимим лану. А не только те части, которые подходят нам. Имеем в виду и на Синае, собственно, имеем в виду и то, что происходит с нами сейчас. Да. Это парадокс, о котором мы будем говорить. Именно об этом Рав Пинкус говорит удивительные вещи. С одной стороны, мы знаем, что есть Иридат Адорот. И мы явно не можем сравниться не только с Раби Акивой, но и с самыми маленькими его учениками тоже не можем, и так далее, и тому подобное. И в то же время, вот это восьмой и девятый принцип, который я позволю себе напомнить, что то, что находится у нас в руках, вот надо будет потом уточнить, это та Тора, которая была передана Моше. Никаких изменений нет. Насколько мы ее понимаем на уровне сознания, на уровне интеллекта, тут то, что вам вы сказали, совершенно, совершенно верно. Но уже сразу мы получаем какой-то намек. Я открываю Тору и задаю себе простой вопрос. Виленский Гаон держал в руках ту же самую Тору? Да. Можно ли сравнить то, что я понимаю, и он понимает? Ну, никак нет. Что же это значит? Это то, о чем мы говорим. Всевышний передал нам Тору. Не части, которые нам подходят, не части, которые, как передает учитель, то, что этому ученику доступно и будет использовано и так далее, а есть вся Тора. Вот этот парадокс мы сейчас, собственно, будем рассматривать. Из него вытекает, что коль скоро Тора дана вся, без остатка, то она не будет заменена и не будет другой Торы. Это девятый принцип веры. Да. Письменная Тора, но мы потом посмотрим, что происходит с устной Торой. То есть, есть, да. Но есть какой-то корпус письменной устной Торы, который не меняется. Есть развитие, мы это тоже называем устной Торой, скажем, Раши мы тоже называем устной Торой. Но это как что-то, что происходит естественным образом, вот это развитие какого-то неизменного корпуса. То есть то, что вы правы, то, что касается письменной Торы, вот она от начала до конца и без изменений, это мне понятно. Что с устной Торой происходит, это мы вернемся, и вы будете правы, да.
Получается, что это закономерность, что учитель может передать ученику только какую-то небольшую часть.
Да.
Это закономерность. Раз это закономерность, то, что происходит, что Ашем дал полностью, значит, это чудо. Зачем Ашем вот так вот сделал, эту закономерность установил, чтобы только часть можно было передать?
Это удивительная вещь. Я попробую это сказать коротко. Я надеюсь, что мы потом это поймем лучше. Есть два канала передачи Торы. Один канал, на котором Рав Пинкус будет настаивать, собственно, это интеллект, это все те способности наши, которые у нас есть. А другое, я очень забегаю вперед, но все-таки я скажу это. Помните вот этот удивительный мидраш, который говорит, что до рождения человека его душу учат Торе. То есть я вообще-то прихожу в этот мир, как и вы пришли в этот мир, сознанием Торы, которое мною вроде бы не ощущается, но в тех или каких-то местах, я думаю, что всем это знакомо. Когда ты впервые что-то слышишь и говоришь, ой, а я это знала, точно, точно сознавая, что этого быть не может, потому что не может быть. То есть есть некое знание, это знание души. Я должна на самом деле использовать свою жизнь для того, чтобы хотя бы к части, простите, не хотя бы, к части этого знания прийти самостоятельным путем, используя свой разум, свои способности к учебе, наличие учителя, наличие книги и так далее и тому подобное. То есть происходят две вещи странные. То есть если у Моше Рабейну, у Йошуа, дальше начинается вот это расхождение. У Моше и у Йошуа то, что знала их душа, знали они, знал их разум, они могли это воспроизвести. Сейчас у нас чем дальше, тем больше. Душа знает бесконечное, а вот я знаю все меньше и меньше и меньше и меньше по сравнению с теми поколениями, которые прошли. То есть те, которые стояли у горы Синай, несмотря на то, что они достаточно быстро изготовили золотого тельца, и те, которые 40 лет находились в пустыне, несмотря на грех соглядатаев, Корах и так далее и тому подобное, знали несравненно больше меня на уровне интеллекта, то есть то знание, которое мы с вами понимаем.
А вот на уровне... Они только учили Тору.
Во-во-во-во-во, я об этом говорю. Я не могу с ними сравниться. Я как будто бы говорю, тут ошибка, тут грех, тут еще что-то. Все совершенно правильно. Наше знание Торы несравнимо с ними. Но любопытно, что моя душа знает на самом деле целое. Да.
Эффективно.
Получается, что вот у горы Синай у них уже такой интерес был высокий, а до того, когда он стал...
Это другим способом вкладывалось. Мы сейчас до этого дойдем.
Они же не были там в
Мицраиме. До того не учились 20 лет в Ишиве, это правда. Но был какой-то способ вложить вот эту Тору удивительным образом. Вспомните, пожалуйста... Виленский Гаон от этого способа сознательно отказывался. То есть, когда к нему приходил Магид и давал ему возможность получить знание, до которого он сам не дошел своим умом, Виленский Гаон отказывался. Были многие и великие, которые этим способом пользовались. Тот же Рамхаль, как вы знаете, который написал за свою очень короткую жизнь немыслимое количество книг. От Магида, то есть на самом деле ангел свыше ему эту информацию сообщил. И он ее записал, как Моше записывал, получая от Всевышнего непосредственно. Как вы знаете, у Рамхаля жизнь складывается очень непросто, поскольку полученное от ангела, скажем, не воспринималось в том поколении. А сейчас мы занимаемся тем, что каждый клочок, собственно, простите, бумаги, сохранившийся, не уничтоженный, сейчас это издаются книги, сейчас пытаются это понять. Но мы сейчас придем к каким-то вещам достаточно необычным. Как? Шанс. Всевышний нам постоянно дает шанс. Это удивительная вещь. Каждое поколение, которое получает что-то, оно может. Вопрос о том, хочет ли. Так вот, когда не хочет, происходят отсрочки. Когда не хотят, происходят отсрочки с приходом Машиаха тоже. Могли понять. Все, что дается в конкретном поколении, можно было понять. Поняли или нет, это влияет на ход истории. Приняли или нет, это да.
То есть можно сказать, что Моше получил это в качестве дара, а мы должны тяжело работать для того, чтобы понять хоть какую-то часть.
Очень
да?
Здорово, очень здорово. Мы потом вернемся и посмотрим, какую роль играет Моше. Здесь Рав Пинкус только одну из сторон отмечает. Это другой принцип веры, как вы помните, который отдельно говорит о пророчестве Моше после того, как он говорит о пророчестве вообще. Видите ли, даже родные брат и сестра, вернее, в другом порядке, сестра и брат, будучи пророками, не могли понять, как живет Моше. Как он живет, это опять мы сможем повторить несколько позже. Он продолжает так. А Тора и Аруками Эрец Мида. Урехава Миния. Это формы, собственно, из пророка, простите, из Иова, где речь идет о том, что Тора бесконечна, безгранична, абсолютно. Вот это шире, длиннее земли и шире моря. То есть к ней никакие измерения не примеримы. А Тора ги эйнсофит. Кигу идбарах эйнсофи. То есть Тора по определению должна быть бесконечной, поскольку Всевышний, который дал ее, бесконечным является. Батора. Мидгала эйнсофиют шело идбарах. Это удивительная вещь. То есть именно в Торе обнаруживается его бесконечность. То есть сколько бы человек, сколько бы поколения не занимались изучением Торы, до дна еще никто не дойдет, поскольку, простите, дна не существует. Это бесконечность. Ашер бахар бану микола амим венатан лану эт торато. Рита сказала очень правильно. Натан лану эт торато. Это называется матан тора. Это действительно подарок. То есть этот подарок был дан не только Моше. Этот подарок был дан всему поколению. В качестве подарка он имеется и у меня. А вот теперь, что для этого подарка делать нужно? От Моше требовалось что-то, чего я никогда не сумею достичь. От Йошуа требовалось что-то, для меня недостижимое. Чтобы я вот этот подарок сделала, это Тора то, это его Тора, чтобы она стала моей Торой, вот тут требуется усилие. Это, причем у каждого, естественно, на его уровне. Подчеркивает Рав Пинку, Зои Тора Шело, вот это Тора то, это Тора Всевышнего. А Тора... Лот фура лефимидотейну. Эту штуку очень надо будет понять. А Тора и на лот фура лефимидотейну. Гутафар это Тора кивьяхоле ацмо. Страшно повторить, но стоит. То есть Тора, она не приспособлена к нам. Она не соответствует нашим размерам.
Любому.
И по этой причине, раз она не соответствует нашим размерам, даже размером Раби Акивы или размером Виленского Гаона. Ну уж тем более я где-то пролетаю там значительно. Но все там находятся. То бишь на каком бы уровне человек ни находился,
он есть.
Он, для него это слишком велико, но это для него. Удивительный парадокс.
Тфира.
Как?
Тфира.
Что такое тфира? Мы говорили с вами о том, что когда учитель передает ученику свои знания, он, простите за образное выражение, шьет на него какую-то одежку. То есть только та одежка, в которую ученик влезет, и которая, из которой он не выпадет, это тот способ, собственно, это то, что учитель передает ученику. То есть попробуйте первокласснику провести урок высшей математики. В лучшем случае ребенок будет играться, в худшем случае заснет. Может быть, он будет сочетать и то, и другое, находясь под столом. Но то, что касается Торы, вот тут удивительная вещь. Только что мы с вами сказали. Я не могу объяснять маленькому ребенку то, что он не может понять за отсутствием базы, опыта, инструментов познания и так далее. А с другой стороны, именно у маленьких детей вы можете видеть совершенно потрясающие вещи, когда они по собственной инициативе говорят такое, что взрослые представить себе не могут, как оно могло такое знать? А вот оно-то в малолетстве знает...
Например, не успела забыть.
То, что маленькие дети почти наверняка в светских семьях рано или поздно начинают спрашивать у родителей о Боге. То, что малые дети рано или поздно начинают спрашивать о смерти, даже если они фактически с этим явлением не сталкивались. Откуда это у них? А, примерно. Примерно.
Ребенка нашли в капусте, так объясняют.
Нет, ну это насчет капусты, это уже виноваты взрослые. И с аистом они тоже виноваты.
Мама, это я сидит у компьютера, вдруг поворачивается и говорит, мама, а я вижу будущее некоторых людей, и меня это пугает.
Что говорит?
Ой-ой-ой. И все, и больше никаких разговоров на эту тему.
Это другая вещь, но она связана. Что когда маленькая... Оно связано.
Ну что она сказала?
Когда маленький ребенок говорит о том, что видит будущее других людей, ему страшно от этого. Это пугает. Это интересная вещь. Кстати, это есть связь. Видите ли, это может быть детские фантазии какие-то, а может быть очень серьезное. Может быть очень серьезное. Вернулись. То есть вот этот необычный момент, что мне дают что-то, что несравненно больше меня и выходит за рамки моего понимания, а с другой стороны парадокс. Вот в этом что-то есть какие-то точки, где я включаюсь, где я понимаю, или по меньшей мере считаю, что я понимаю. Вот та самая точка, которую я как будто бы поняла 40 лет тому назад, сейчас я ее понимаю иначе. Но и тогда у меня было четкое представление о том, что я это поняла, что это значит. На том уровне, да. То есть, допустим, скажем, что не было ошибки. Но было понимание, ограниченное вот на том уровне, который был 40 лет тому назад. Сейчас я как будто бы, кстати, тут нужно всегда себя одергивать. Сейчас я говорю, ну да, конечно. Тогда вот я поняла так, сейчас я поняла это, как здорово. Я должна помнить, что это далеко, далеко, далеко не конец. Еще через энное количество лет, Бейзрат Ашем, сколько человеку дано будет прожить, я с улыбкой буду вспоминать себя вот сейчас, вот в этот период. И это надо помнить. То есть, упаси Боже, когда-нибудь сказать, я все это уже знаю. Это тупик, из которого выйти, честно говоря, очень-очень трудно. Я наверняка вам рассказывала шутку, которая мне всегда очень нравилась. Много лет тому назад знакомая спросила, что ты в этом году преподаешь. Я сказала Парашат Ашаво. Она мне ответила, Парашат Ашаво, это я уже проходила.
Это мы не проходили.
Это мы уже проходили. Бейзрат Ашем, я очень надеюсь, что впоследствии она поняла, что Парашат Ашаво до конца пройти невозможно по определению. То есть зависит от учителя. Можно повторять одно и то же на протяжении 20 лет.
В разных ракурсах.
И тогда это... Нет, не в разных ракурсах. На разных уровнях.
Ну, я это имела в виду.
Якобы. Вот эти слова в письменной Торе, они то же самое, они меняются. А вот как ты это понимаешь? И где ты находишься, это уже другой вопрос. А Тора и бемемадим шело итбарах. Вот это странная вещь. То есть у Торы есть, простите, размеры Всевышнего. Им кола омек веарохав шело. То есть это бесконечность, которая удивительным образом нас не пугает, потому что каждый год на каждом уровне мы опять понимаем что-то, и Бейзрат Ашем, я очень надеюсь, что мы понимаем адекватно. Но вот это что-то, вот эта капля, она часть бесконечности, и очень, опять же, забегая вперед, я должна сказать, так мы связаны с бесконечностью. Так мы связаны с вечностью. Через вот то частичное знание, при условии, что оно адекватное, через вот эту каплю мы связаны с вот этим бесконечным морем. Гамма мицвот, хэн бэмэ мадим шило. Тут совсем удивительно, как он дальше объяснит. Якобы и заповеди, которые мы исполняем. И уже вроде бы решили, что мы, простите, все знаем. Что делать, чего не делать, для чего делать. Опять же, они почему-то... сказано бы, мемадим шило имеют его размеры. Кив яхоль, ху ломед тора, ху мекаем мицвот. Как будто бы Всевышний сам учит Тору, и как будто бы Всевышний сам исполняет заповеди, к чему мы опять же многократно будем возвращаться. Что за этим стоит? Это начинает объяснять вот этот парадокс. Им не шар. Эхо кадош баруху асаэдзе. Если мы спросим, как Всевышнему удалось передать Тору на Синае. Каким образом он дал вот этот подарок? Эху натан лану хактаним, а Тора шеги бемемадим шело идбарах. Как ему удалось дать Тору, вот эту безграничную нам, со всеми нашими малыми размерами. Шезе ממדים עצומים ונשגבים שלא מתאימים למידה שלנו כבני אדם. Если я говорю, что Тора – это Тора Всевышнего, и она бесконечна, то каким образом это можно дать человеку, который является ограниченными возможностями, ограничен во времени, ограничен во всех возможных и невозможных местах?
Как же мир он создал?
А?
Так же точно, как он создал мир.
Ой, догадка интересная. Отчува и Акадош Баруху Йодея Эхуаса Эдзот. Только он знает, каким образом. Рита правильно сказала. Как он знает, как он сотворил этот мир. Нечто из ничего. Так он знает. Зуги сугия. Зело сугия шелану. То есть мы не сумеем понять, как это произошло. Гадвари малалу рехоким эт висатейну. Это действительно понять невозможно. Как что-то ограниченное своей жизнью может получить что-то вечное. И как человек с ограниченными возможностями может получить что-то неограниченное. Кола мусаг шель нетината Тора, вешель кабалата Тора, и кив яхоль битуй ле эйн софиюто шель Акадош Баруху, Шиху Коль Яхол. Рита сразу правильно сказала. Всевышнему это по силам, простите, Всевышний это может сделать. И тут я начинаю понимать, кстати говоря, не только, простите, свою ничтожность, но и, как ни странно, величие собственной души, которую я понять разумом не могу. То есть у меня есть что-то, вот это что-то, я понимаю, что благодаря этому я живу. Это что-то, я понимаю, что на низких уровнях, собственно, это эмоции, это интеллект, это интуиция, это все что угодно. Это низкие ступеньки души на самом деле. Я понимаю, что Всевышний обращается вот этому чему-то, что я понять не могу, и называется божественной частицей свыше. Вот это хелек элока мималь. И мудрецы нам говорят, что душа подобна Творцу. Помните несколько сравнений. Как он видит, но не зрим, так и душа видит, но не зрим, а как душа, собственно, дает, как Всевышний дает жизнь миру, так и душа дает жизнь телу. Тогда цепочка там сравнений очень интересная.
Цель
Элоким – это немножко другая вещь.
Откуда эта цитата?
Как?
Откуда эта цитата? Продукт?
Я посмотрю, я не помню. Я не помню, это Гмара. Если я забуду, просто надо будет мне напомнить, это очень известное место.
А можете еще раз?
Я буквально несколько шагов, если вас это интересует, я постараюсь найти точную цитату. Сравнение между Всевышним и душой, оно идет вот как. Как он видит, но незрим, так душа видит и незримо, как он собственно, является источником жизни для мира, так душа дает мир телу и так далее. Я очень постараюсь не забыть, если напомните мне, пожалуйста, я вам скажу, откуда это. Как? Целем Элоким это не оно. Целем Элоким это, простите, это матрица.
Что такое матрица?
Что такое матрица? Это некая форма. Это форма человека. То есть целем Элоким, или это называется в разных, собственно, в разных системах, Комата Адам и так далее. То есть что имеется в виду? У человека есть какие-то свойства, есть какие-то инструменты, которых нет ни у ангелов, нет у животных. То есть у Всевышнего есть все, кроме, как мы говорили, физических форм каких-то. Поскольку физические формы, они ограничивают. У Всевышнего нет границ. Но вот эту цитату, опять я просто должна буду найти, я вам скажу, откуда это. То есть есть вот это, есть браха, которую мы произносим каждый день утром, это «Меламет Тора Леамо Исраэль». То есть нужно понять, что это произошло не только у горы Синай для Моше, но это происходит и постоянно вот этим же способом. То есть до тех пор, пока человек не прерывает контакт своей души со Всевышним, Всевышний учит его Торе. Но у человека, к сожалению, есть возможность этот контакт, простите, нарушить или полностью разорвать. Что тогда происходит, это уже отдельная штука. Итак, мы не понимаем, мы не знаем, как он сумел это сделать. Маше анахну кен шуалим магуаса. Мы не спрашиваем, как он это сделал. Но мы спрашиваем только, что именно он сделал. Вега икаразе, шеха Тора ло тихе мухлефет омер лану, Шеатура шиху натан лану и Тора то. То есть почему Тора не будет заменена? Почему от нее нельзя убавлять, к ней нельзя прибавить? Почему никогда этого не будет? Почему ни один из пророков после Моше, то есть после того, как Тора была дана, почему он не может добавить какую-то заповедь? По той причине, что на самом деле Всевышний на горе Синай дал всю Тору. А коль скоро она вся, то невозможно прибавить, убавлять нельзя по другой причине. И невозможно ее заменить чем-то другим. Нет замены. Коль скоро Всевышний бесконечен, и Тора бесконечна. Простите, второй бесконечности не предвидится. То есть это связь между, собственно, восьмым и девятым принципом веры. הקדוש ברוך הוא מסר לנו את התורה שלו, את זה אנחנו מקבלים. נפתילה יש. Он передал нам свою Тору, бесконечную и вечную, и это мы принимаем, да? Каббалат Оль Мальхут Шамаим, Каббалат Оль Тора, это я принимаю. Как я могу это принять? Опять же, не в той форме исключительно, в которой я нахожусь сейчас. Я это принимаю. Когда это обнаружится, это, простите, в другой реальности. Но принять я должна это как целое. Я не могу сказать, часть да, часть нет. Помните, как у Гилеля, эти люди, которые хотят пройти гиюр, при условии, что это только письменная Тора, при условии, что это какой-то один принцип только. Это нереально.
И короткое время.
Короткое время. В самом деле, Аль-Регель Эхад, это не... Нет, Аль-Регель Эхад, это не значит, что до тех пор, пока я стою на одной ноге, а на одном принципе. И поэтому Гилель говорит, люби ближнего твоего, как, простите, не делай ближнему твоему то, что тебе неприятно, а дальше, если тебе ты заинтересовался, иди учись, да.
А ведь это получается, что тут только мы на добрых ВРО, а если что...
Это очень здорово. Почему? Потому что в Агавтале Рееха Камоха мы постоянно опускаем концовку, а не Гашем. То есть любить ближнего нужно не только потому, что это приятно, и он совершенно замечательный, но на основании «Ани Гашем». Потому что это самое-самое начало. Если этот милый человек начнет чего-то учить и скажет, я этого не искал, ну, выход известно, где находится. В то время как Шамай его вышвырнул с самого начала.
Прима,
да.
Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что мы должны принять симптомы, но ведь много суммарных лучей.
Вот это, как мы Всевышнего принимаем. Практически сути не понимая. Так мы должны принять Тору полностью. То есть то, что я пойму, мое. То, что я пойму, исполняю. То, что я узнаю, я исполню. То, что пойму, это мое сокровище. Но я знаю, что это бесконечно. Я принимаю бесконечность. Я принимаю бесконечность. То есть я буду двигаться.
Это просто декларация.
Нет, это не декларация.
Нет.
Это удивительная вещь.
Душа,
смотрите, это не просто заявление. Душа приняла Тору полностью по той причине, что Тора бесконечна и душа бесконечна. Нет у нее границ. Совершенно верно. Так вот, то, что я знаю, я говорю «да». Со всеми моими возможностями и со всей моей ограниченностью я говорю «да». То, что знает душа, я принимаю. Исполнять буду то, что я знаю. Не зная исполнить, я еще не видела такого варианта. Да.
Тора – это как бы творение Всевышнего.
Может, но мы скажем еще интереснее. Что
может творение быть бесконечностью, скажем, той же мощности.
Угу.
Это тоже бесконечность, но другая.
Это удивительно. Продвинемся, посмотрим. Да.
Вот это окончание фразы «Ани Ашем». Какой смысл вкладывается в это? Вот так вот объясните, пожалуйста.
Это удивительная вещь. Значит, на самом деле любить ближнего как самого себя, это представляется совершенно неисполнимым. Если мы не читаем это до конца, а не Ашем. Я сотворил тебя, я сотворил его. У тебя есть критерий,
печать.
У тебя есть критерий на самом деле, это ты. Смотри, что тебе приятно, что тебе неприятно, что для тебя неприемлемо. Пойми, что у другого человека, тоже сотворенного Всевышним, есть приоритеты, есть чувствительность и так далее и тому подобное. Еще одна вещь. Это намного более поздняя фраза, но фраза достаточно любопытная. Если человек хочет встретить Всевышнего, ему стоит выйти на улицу и встретить человека. То есть мы все взаимосвязаны. Люди – это зеркала для меня на самом деле. Там отражается моя сущность, мои действия. И опять же, это при целом ряде условий. Что люди живут в одной системе координат, а это существенно важно. Потому как с язычником у меня нет...
Как?
Да. Ваавтает реэха камоха. Вот это рея, это объясняется реэха бемицвот. То есть на самом деле ты принимаешь эту систему, и он принимает эту систему. У тебя есть недостатки, у него есть недостатки, но у вас есть общая территория духовная. При отсутствии общей духовной территории делать нечего. То есть на самом деле, простите, делать есть чего, нужно бежать. Вернулись. А Кадош Баруху масар лану это Тора шело. Везе анахну мекаблим. Имки. Но бедюк мы виним. Это как Бориса сразу сказала, только нежно сказано. Мы принимаем то, что Всевышний нам дает. Ну, мы, простите, не совсем понимаем. А Рита уточнила, совсем не понимаем. Я присоединяюсь к Ритиной формулировке, и все равно мы принимаем то, что Всевышний нам дает. Гу коляхоль. Аше элай. Мана асе им кола тораши кибальну. Актуальный вопрос, который уже был задан. Что мы будем делать со всей той Торой, которую мы уже приняли? Каждое утро мы принимаем. Ма анахну црихим эт коль зе. Зачем нам это? Почему? Знаете, есть вот этот замечательный сидур для малых деток, да? В клееночке. А есть сидур для начинающих. То есть якобы за этим вопросом что стоит? Почему не сделать, только не цитируйте, Тору для начинающих? Почему не сделать, как? Во-во-во. У него другая цель совершенно. То есть почему бы в соответствии с возрастами, в соответствии с подготовкой, в соответствии... Ну да, 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 да. Совершенно верно. Восьмушка, четвертинка и так далее. Почему бы не делать это так? Хочу ваги. Омнам акадош баруху натан лану эта Тора им гагадлут шело. Всевышний дал нам Тору со всем своим величием. Им га мемадим шело. Со своими, простите, извините за грубое выражение, размерами. Имха омек шело, со своей глубиной. Ах зе царих легитафес бехушим шелану. А вот это удивительная вещь. То есть все вот это бесконечное, безграничное, все вот это с его величием, мы должны воспринимать хушим шелану, он имеет в виду наше сознание. То есть это не зрение, слух, осязание, обоняние и так далее. Это вот то, что называют хушим и в дальнейшем. Это сознание. То есть человек так интересно создан, что оказывается, он ограниченный во всем, может определенным способом воспринимать бесконечное. Может воспринимать абсолют. При том, что, как мы говорили, речь не идет о понимании. Простите, но это достаточно часто мы сталкиваемся с какими-то вещами намного более простыми. Софа, что такое аксиома?
Предложение, которое принимается без доказательств.
Математика говорит.
Ну, тогда продолжите. И да, на основе этих аксиом...
Предложение возникает теорема.
Совершенно верно. То есть без вот этой аксиомы на самом деле... А аксиома, так как вы сказали, это принимается без доказательства, простите, в скобках называется на веру.
То, что не требует доказательств. Это, может быть, и требует доказательства, но принимается без доказательства.
Но принимается без... Совершенно верно. Совершенно верно. Так вот это странная вещь, что я... Как? Нет, это не очевидность. Нет, очевидность не требует.
Нет, это не очевидность. Аксиома о векторах, она совсем не очевидна.
Нет. Я, простите, я зацепилась за что-то, за мельчайшую деталь. Можно было бы подумать о каких-то других вещах. Но единственное, что я хочу понять, это каким образом я со своей ограниченностью могу воспринимать неограниченное, беспредельное, абсолютное. А эта возможность у нас существует, и, как говорится в сленге, бегадоль, да? То есть не по мелочам, а в каких-то...
Глобально,
глобально, совершенно верно, что Хана говорит.
Мы ограничены в физических параметрах, а получается, что наше сознание потенциально не ограничено.
Ой-ой-ой, потенциально не ограничено. Хотя и физические наши параметры... честно говоря, тоже во многом не ограничены, мы их ограничиваем. А вот сознание, совершенно верно. Я говорю, это я, это моя рука, то есть тут нет никаких сомнений. Вы правы, потенциально сознание ничем не ограничено. Душа вообще ничем не ограничена, кроме как она находится в теле. И мое сознание ее, бедняжку, очень ограничивает. Вплоть до того, что загоняет, простите, в левую пятку. И потом, да, жалуется на неудобство какое-то.
Это хранилище, из которого мы в сознание выводим то, что мы в состоянии.
Да.
В сознание вести.
Да. Но я принимаю... Интересно, что... Удивительная штука. Мы приходим в этот мир... имея разные, собственно, багаж нас состоит из нескольких интересных вещей. Он состоит из вечности и бесконечности. Причем несет эту вечность и бесконечность какая-то точка немыслимая, крошечная. И даже когда она растет, остается той же крохотной точкой. Что я еще несу с собой? Я приношу с собой... врожденные свойства, склонности к приобретению свойств. Что я еще с собой несу? Я несу свою судьбу. То, о чем говорит Мидраш, что изначально при рождении человека известно, каким он будет, простите, больным или здоровым, худым или толстым, высоким или низким.
Богатым, бедным
и так далее.
Границы жизни тоже определяются
с самого начала. Есть такая вещь. Но все меняется. То, что не задано, это будет человек праведником или грешником. То есть свобода выбора меняет все. Свобода выбора меняет, собственно, использование вот этих инструментов. Единственное, что я хотела сказать. Парадоксальная вещь. То есть, когда человек приходит в мир, вместе с вечностью и бесконечностью, он приносит и свою ограниченность. А теперь от него зависит, как вот этими ограниченными средствами, это чудо из чудес, воспринимать вечность и бесконечность, и тогда ты расширяешь вот эту свою ограниченность. То есть, бедный или богатый, это останется. Но вот что ты будешь делать с этим, вот это уже будет зависеть от тебя. Ашем Идбарах. То есть только что мы говорили странную вещь, что Тора называется Торой Всевышнего, и он ее изучает, простите, и исполняет заповеди. Когда детям цитируют этот мидраш, а это мидраш, который, собственно, Рав Пинкус пересказывает, простите. Ашем Идбарах маниах тфилин. Гам ану манихим тфилин. У Всевышнего есть тфилин. И мы тоже исполняем эту заповедь. Ашем Идбарах, простите, в тройных кавычках. Охель маца, гам ану охлим маца. Якобы есть такое понятие. Наложение тфилину Всевышнего и у нас, это я понимаю, что такое. Есть такое понятие охель маца, сейчас мы уточним, у Всевышнего. И что такое охель маца у нас, это я хорошо вроде бы понимаю. Ашем Идбарах ломет Тора, гам ану ломдим Тора. То есть якобы есть такое понятие у него, изучение Торы. У нас тоже такое понятие есть. Офен маасы. А вот тут самое интересное. А тфилин шелану хемло тфилин шела кадош баруху. Маца шелану зуло ха маца шела кадош баруху. Шекен המצא שלנו עשויה מקמח ומים. אבל המצא שלו... простите. אבל המצא שלנו מונח התוכן של מצא של הקדוש ברוך הוא. Вот это вот это удивительная совершенно штука. То есть мы понимаем, что это на самом деле духовное начало и материальное начало. В материальном начале вот этот тфилин, который еврей накладывает, и та маца, которую мы едим, в них есть духовное содержание. Вот это духовное содержание называется тфилин Всевышнего и маца Всевышнего. Бетох кувса тфилин шелану мунах хатохен шель тфилин шель акадош барух ху. То есть не нужно понимать, что это в буквальном смысле. Но когда люди понимают это правильно, то они знают на самом деле, что вся техника, тфилин устроенный таким-то образом, почему ремни такие, почему на самом деле способ наложения он такой, почему там изображение какой-то буквы и так далее, и тому, это нам указывает на то не случайно. То есть ты не схватил чего-то и привязал к голове. Кстати, без устной Торы мы бы не знали, что нужно делать, как нужно делать.
Как его вообще создать?
Как, совершенно верно. Что написать, как написать, во что вложить, как это должно выглядеть, это все устная Тора. Но вот удивительная вещь, которую сейчас он расшифрует, Равпинку, тоже очень здорово. Человек должен знать, что когда он ест мацу, у него есть контакт с духовными мирами, со Всевышним, с вот этой сутью исполнения заповеди, которая называется маца, которая просто-напросто, вот тебе мука и вот тебе вода. То есть это не техника. За техникой стоит что-то удивительное. Тем более, я хочу вам напомнить...
Это не материально.
Мы живем с вами в материальном мире. Душа у нас находится в теле. Исполняя заповедь материальную, техническую, мы должны знать на самом деле, что есть удивительная духовная составная. Мы попытаемся это понять, насколько мы сумеем. До конца мы не дойдем до этого. То есть мы объясняем, что означает тфилин, почему так, символика тфилин. Все правильно, все очень хорошо. А есть еще что-то, что на самом деле понять невозможно. Но я знаю, что это то, что называется в кавычках тфилин Всевышнего. Удивительная вещь. Клома. יש לנו אחיזה בתפילין של הקדוש ברוך הוא באמצעות תפילין שלנו. Вот это самая главная вещь. Это же можно сказать относительно всех заповедей, без исключительно. Что такое אחיזה? אחיזה – это когда я твердо за что-то держусь. Удивительная вещь. То есть, когда человек исполняет... заповедь относительно тфилин, у него есть не только прикосновение, но есть вот этот контакт мощный с тем, что называется тфилин Всевышнего. יש לנו אחיזה בתפילין של הקדוש ברוך הוא באמצעות התפילין שלנו. Но я могу это повторить применительно к любой заповеди. То есть ты делаешь что-то, что можно делать чисто технически. И это вроде бы тоже будет считаться исполнением заповеди. Человек ни сном, ни духом не знает, что это такое. Отловили его хабадники. Надели на него тфилин. Он не имеет никакого представления о том, что с ним произошло. Но, кстати, контакт не лучший. Контакт... очень приблизительный, но произошел. То есть если это заденет душу, то человек на самом деле будет потом искать, что это. Вполне возможно, что сначала это будет чисто механическое исполнение. Я что-то почувствовал, я что-то... Мне сказали, что так надо, или еще какие-то соображения есть. Но вот эту удивительную вещь он говорит. Ахиза. То бишь, ты ешь мацу... Это не только, не знаю, первая маца, которую ты ешь, и нужно успеть уложиться в определенное время. И она, как сказала однажды мне моя знакомая, мне почему-то всегда дают самую горелую. Значит, вроде бы никакого тебе удовольствия, и нужно ее...
Обращает внимание. Горелая, не горелая.
То есть это... И все-таки.
Невозможно.
И все-таки.
Если человек ест мацу, нервы, Песах,
Это очень интересная штука, Рита. Учтите, что в хлебе тоже есть духовная составная. Маца в качестве хлеба, там тоже есть духовная составная, но не такая, как в Песах. Причем, собственно, заповедь есть мацу, это только седер Песах. Дальше можно обойтись без нее нормально. Но подчеркивает Виленский Гаон на самом деле, что как пребывание в суке на протяжении всего праздника, так и когда едят мацу, не будучи обязанными, но едят мацу в Песах, это исполнение заповеди на очень высоком уровне. Хотя якобы ограничено это седер Песах. Нет проблемы с этим. Да.
Если едят ёрния Песах.
Сказано иначе. Не есть хамец, и хамец не должен быть виден. Но на самом деле, если человек не может по каким-то соображениям есть мацу, нет у него мацы, или ему нельзя есть мацу, нормально. В седер Песах это исполнение заповеди. Дальше можно сказать спасибо... могу картошка, чем занимались постоянно на протяжении...
Можно здесь хлебушек из мацовой муки?
Можно. Вот это уже смешно. Можно. Можно булочки из мацовой муки печь.
Почему смешно?
Ой, мы не об этом говорим, но полслова я скажу, извините. Я не понимаю это явление. В магазине можно купить кошерные креветки. То есть на самом деле из рыбы изготовляется некое подобие чего-то. Не знаю, булочки из мацовой муки в Песах. Честно, я не знаю, как вы, мне не по себе. Ну, не суть важна. Я знаю, что это кошер.
Есть люди, нету
мне не по себе.
И соевые продукты в 9 дней, которые ничем не отличаются от...
Это правда. Это правда. Вернулись. Миша маниах тфилин. Гиниах тфилин шел акадош баруху. Только что мы сказали. Наши тфилин – это не тфилин Всевышнего. Но человек должен знать, что тот, кто по всем правилам сейчас возлагает тфилин, он возлагает тфилин Всевышнего по духу. То есть внутри вот этой материальной заповеди есть, присутствует это. У Миши охель маца шел акадош баруху. מי שלומד תורה, לומד כביכול את התורה של הקדוש ברוך הוא. Вот это парадоксально то, на что вы обращали внимание. Человек, который учит Тору, на каком бы уровне он ни учил, он как будто бы учит вот эту абсолютную, безграничную, духовную Тору, которую я явно не постигаю. Ки зе беэмет машеху ломед. Вот это удивительная вещь. То есть я использую свои возможности. Я учу Тору, насколько это в моих силах. То есть вот это Тора Лишма, как мы и говорим. Это изучение Торы ради нее самой, ради Всевышнего. И вот тут получается удивительная вещь. Занимаюсь я какой-то точкой определенной на своем уровне. Но это часть Торы. Это что я хотела...
мы сейчас делаем, мы учим Тору или что-то.
Это Тора. Это Тора. Это Тора на самом деле устная Тора, но это Тора в полном смысле этого слова. Кстати говоря, когда мы пытаемся на примерах каких-то, это парадоксальная вещь, на каких-то примерах объяснить Тору, то странным образом вот этот приземленный пример становится устной Торой, то есть становится духовной вещью. Почему мы это делаем? Потому что этой техникой пользуются мудрецы. Они рассказывают нам, мы еще, сейчас из Раташи мы дойдем до этого места, очень-очень необычного. То есть каким образом мудрецы пользуются моделями? Они пользуются моделями не только рассказывая нам о мудрецах, рассказывая нам про царского сына, у которого были такие похождения и тому подобное, имея в виду нас. То есть однозначно это часть устной Торы. И странно происходит, когда мы пользуемся как будто бы примерами новыми, опять же, очень осторожно с этим, и необычным образом как будто бы привносим это, да, придаем этому статус устной Торы. То есть сам по себе этот рассказ, он ничего не стоит, но в качестве иллюстрации он приобретает какой-то статус дополнительный. То есть отдельно, скажем, взять его, мы ничего хорошего в этом не увидим. Ну, например, эти многочисленные, собственно, это не вошло в Танах, но это то, что называется Сфарим Хицониим, эти знаменитые Мишлей Шуалим, лисьи притчи. Что оно такое? То есть это Бен Сира, знаменитый, удивительный автор, который, опять же, в Танах не вошел, но вот эти басни его замечательные, они многое объясняют.
Который потом слезал.
Потом Крылов забрал.
Они были слизаны мной. Крылову другого. Крылову Лафонтена на самом деле. Лафонтен, в свою очередь, это уже отдельные. Конечно.
И Эзопа.
То есть это станции. А не случайно, кстати говоря, такая любовь к басням и у малых детей, и у взрослых тоже. А для тех, кто не понял, да, мораль сей басни такова. То есть это по нашему же принципу. То есть дается притча, а потом расшифровка. Да, та же самая методика. Теперь попробуем понять, о чем идет речь. Объясняю так. Хамашан лехах. То есть как это может быть? Как вот эта духовная составная может находиться в материальных каких-то рамках? Он объясняет удивительно. Амашан лехах гу тамцит. Что такое тамцит? Тамцит – это вытяжка, это экстракт.
Это сироп.
Это концентрированное, концентрированное что-то. То бишь, на самом деле, сейчас посмотрите, как он объясняет. Локхим давар гадон. Умитам цитимото. Берут что-то очень большое. И, собственно, делают из этого вытяжку, делают из этого экстракт. Бетам цит. Немца кола тохен шеяш бе давар гадон. Вот это парадоксальная вещь. Что вот этот экстракт, он на самом деле содержит все, что было в том, из чего этот экстракт получили. Аваль беофен муктан. То есть вот это удивительная штука. То есть как будто бы берут что-то большое и уменьшают его разными способами. То есть можно извлечь. В современном мире мы уже начинаем понимать какие-то моменты. кстати говоря, ну да, докопаться до того, человечество всегда старалось докопаться до первого кирпичика. То есть из чего все состоит. Копали, 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 дошли до ДНК. Да, дальше тоже, по всей вероятности, можно,
что,
можно
кого?
Копать.
Курица, яйца, курица.
Говорит так. Кшеболим хакадур хатамцитит. Вот есть какая-то, какая-то таблетка. И это таблетка с экстрактом. Хупоэль эт пеулато, кмо шехая поэль хадавар хагадур. Для того, чтобы добиться вот этого действия, нужно было бы, простите, проглотить с комнату что-то. То есть, что невозможно по определению. Я беру пример чисто материальный. Но если это в виде экстракта, то окажется, это какая-то крошечная таблеточка. И практически вы проглотили, не случайно он приводит этот пример, вы проглотили все вот это большое, без усилия какого бы то ни было, и не понимая, как же оно работает. То есть мне нужно было бы что-то размером с комнату, а тут, видите ли, это крошка какая-то. Тоже, насколько я помню, есть очень, очень любопытные эксперименты в связи с полетами в космос. Вы знаете, что, опять же, вес, груз нужно сводить до минимума, и поэтому есть вот эти концентраты пищевые, чтобы это весило чрезвычайно мало, но содержало все, что содержит что-то достаточно большое. Эксперименты показывают очень любопытную вещь, что даже если человеку дать вот в таком виде все необходимое, все минералы, все витамины, все калории, он будет испытывать голод. Так тело реагирует. Так тело говорит, не обманывайте меня. Это по этой же причине, совершенно верно, по этой причине мы говорим, что человек ест глазами. То есть, если вот эта таблеточка даст на день все необходимое, человек должен будет...
Это же манна, против которого...
Надо же еще желудок заполнить.
А, это манна. Это манна. Манна сыщал.
Манна сыщал, раньше не видели.
И они видели. Но видели не то, что привыкли.
Они же делали из манны лепешки.
Опять потому что... Опять, кстати, интересно, мудрецы объясняют. Манне нужно было готовить.
Да.
Сказано, что там все виды, все возможные виды приготовления. Нет, здорово.
Чтобы видно было, чтобы
ман действительно есть прямая связь с мацой. То есть ман это материализованный свет. Маца удивительным образом. Это то, что мы пекли, и то, что мы грызем. Но там вот этот свет материализованный присутствует. Только это работа человека и Всевышнего вместе. А ман это исключительно от Всевышнего исходило. И поэтому, когда человеку было трудно с этим, якобы есть два толкования. Одно говорит, что это как будто бы вкус, как будто бы изготовлено таким образом. Или же действительно нам дана была возможность якобы приложить свои усилия к тому, чтобы это была выпечка, чтобы это было вареное, не знаю, что там еще, без какой бы то ни было надобности.
Зато ощущение.
Вот это история тамцит. Леатидлаву. Нухал лехахиль это давара гадоль. Это удивительная вещь. То есть в мире грядущем, когда душа не будет ограничена телом, у нее не будет никаких проблем, простите, вобрать в себя, впустить в себя вот это бесконечное. Мы тоже впускаем в себя, но не сознавая. Мы тоже, видите ли, это надо обратить внимание на это. Что мы чувствуем? Полтора часа чем-то занимались. Мы можем потом подвести итог и сказать, мы говорили о том-то, о том-то, о том-то и том-то. Я стараюсь на каждом уроке напомнить, где мы остановились или чем мы занимались на предыдущем. Но есть еще одна вещь, которая у каждого будет индивидуальной. Это на самом деле, как моя душа реагирует на то, что я получила. Она все это знает. Но когда происходит вот эта встреча, есть какое-то внутреннее ощущение, которое не поддается описанию. У меня это выражается в нескольких словах, простите, очень примитивных, но это так. Вот это оно. То есть я хорошо помню, в 75-м году, когда я впервые встретила мою учительницу. И с точки зрения иврита у меня еще не было никакой возможности ее понять. Но я ее поняла. Первое, что я поняла, вот это оно. Любопытно, что я могу воспроизвести тот урок, который я слышала в 75-м году. Точно зная, что вообще-то понять я не могла. Это была акида. То есть, что это было, я знала так. Вот это она. Вот это через нее, вот так оно и было потом, до конца. Бывает такая встреча, не бывает такой встречи. Но мы говорим следующую вещь. Я это повторяю достаточно часто. Иногда ко мне обращаются с вопросом, вот я такого-то учителя не воспринимаю. Я говорю, хорошо. Не на той волне. По правде надо было бы сказать, что есть еще масса других и масса других причин. Эта душа мне подсказывает. Нет. Верно ли это? Нет ли там каких-то моих предрассудков? Нет ли там каких-то моих ошибок? Ошибок. Поэтому можно послушать, можно еще попробовать. Но когда человек говорит мне, что я пытался, я делал, но вот... У меня странное ощущение. Я буду говорить исключительно о волне, точно так, как я должна допустить, что меня не все воспринимают, я не всех воспринимаю, и никто не обязан воспринимать всех одинаково. Это нормально. Но есть там фактор удивительный, когда я даже и объяснить это не сумею. То есть сейчас уже, спустя много-много лет, я могу вам якобы разложить по полочкам, почему я не могла слушать этого учителя, почему я ушла от этого учителя и так далее. Я могу объяснить уже. Тогда, когда я уходила, я не могла объяснить. Но есть такая вещь, да, Хана? Да. Да, мы.
Но с другой стороны говорят о том, что
по мере того, как я ее подготовлю,
на том уровне, на котором она осталась здесь.
То есть получается странная вещь. Изначально, вероятно, душа получила намного больше, чем то, с чем она возвращается после того, как я ее беднягу загоняла в левую пятку. То есть на ней есть понятие на самом деле, это мы в другом месте будем говорить, очищение тела после смерти, очищение души после смерти. То есть душа несет на себе отпечатки, собственно, моего жизненного пути, как правило, не в ее пользу. Хотя можно, потенциально, как вы понимаете, возвратить душу в той же, настолько же чистой, в какой я ее получила. Вот это нешамаши натата битегораи, вот это чистая душа, да, там нет никаких ограничений вообще. Никаких. То есть это полное приятие вот этого абсолюта бесконечности, вечности и так далее, потому что душа такова. Но я-то ее простите. Там есть несколько процессов. Это понятно, это результат прожитой мною жизни. Это также то, что происходит после смерти с душой, в зависимости от того, собственно, что представляют собой дети, ученики, последствия поступков. То есть есть там динамика, определенно есть. Душа поднимается. Почему мы говорим, что мы делаем что-то ле илуй нешама? То есть что мы, зачем мы пытаемся... Вот эта душа, которая находится в духовной реальности, почему мы хотим, чтобы она еще поднялась? Вот это вот эти подъемы на самом деле.
Чтобы ей больше... было комфортно.
Нет. Чтобы больше открыться и, простите, соединиться с бесконечностью.
Это мама. А душе?
Нам это чтобы мы чувствовали, что мы что-то делаем.
Это как
а для души это другая вещь. Да?
А что с той Торой, которую младенец учит в чреве?
Ой, это то, что я сказала. То есть если мне удалось бы вернуть свою душу чистой, вот в том состоянии, в котором была принята Тора, то это бесконечность, это, собственно, это все. Но коль скоро я проживаю свою жизнь, как проживаю, есть у меня заслуги, есть у меня грехи, душа несет на себе, собственно, отпечаток всего вот этого жизненного пути. И я подчеркиваю, Нешамаши на татаби тегораи, ты ее дал мне в состоянии чистоты. Сумею вернуть в состояние чистоты, вот там будет та Тора, которую знала душа изначально.
То есть исправление она должна проделать, где она спускается в человека, чтобы что-то исправить.
Смотрите, это другая позиция, о которой сейчас мы говорить не будем, захотите потом поговорить с радостью. Понятие гильгульный шамот у Рамбама не существует. Как Рав Шапира, говоря о 13 принципах веры, не затрагивает эту тему, потому что ее нет у Рамбама. Так и здесь Рав Пинкус не затронет эту тему, потому что ее у Рамбама нет. О чем идет речь? С точки зрения Рамбама. Душа в этот мир приходит один единственный раз и встречается с одним единственным телом, в котором она находится. Дальше, если мы дойдем с вами, собственно, до последних принципов веры, вы увидите, насколько это подчеркивается. Ася, наша проблема вот какая. То есть у нас на слуху две разные школы. В частности, в том, о чем вы говорите. Когда мы их пытаемся совместить, получается ядерный взрыв. Я этого явно не хочу проверять, как это произойдет.
Не может же быть так и так.
Это очень здорово. То есть есть такая формула, которой пользуются неправильно. Эта вещь называется «Эле ве эле диврей элоким хаим». То есть и то свыше. Как это соединить? Это не для нас. Есть великие мудрецы, которые пытаются соединять несоединимое для нас, но мы говорим очень простую вещь. То есть какие-то вещи мы знаем, как решаются, эту вещь мы не знаем, как она решается. Придет Элияу и ответит на все вопросы, которые, так как вы сказали, или так, или так.
А может что-то среднее.
Или между.
А может быть и так, и так.
Может быть и так, и так.
То есть, может быть, по отношению к одним так, к другим этак. Но для того, чтобы понять 13 принципов веры, которые обязательными являются для всех без исключения, нужно понять подход Рамбам. Что дальше дождаться Элияву? Недолго осталось. И все замечательные ответы мы получим. Да.
Изначально ее нашама там обучалась сейбой. Но женщина же, например, не учит какого-то.
Она тура у меня есть.
Учить ее, в принципе.
Смотрите, что такое каббала? Пожалуйста, нужно отличать две вещи. То, что мы сказали. Знание души всецелое. Знание наше, при помощи нашего сознания, разума и так далее и тому подобное, оно частное. Я вас должна обрадовать, не знаю, насколько это вас обрадует, но я все-таки попробую. Традиционно еврейской книгой, простите, женской книгой считается Цена-Ур-Эна. Цена-Ур-Эна всегда являлась, собственно, синонимом не лезь никуда. Вот у тебя Цена-Ур-Эна, вот это твое, оно изначально на идыш. Это не руководство для женщины. Если вы посмотрите хорошо, в последние где-то лет 20-30 вышли издания Цена-Ур-Эна с источниками. Так вот там вы увидите, что там каббала присутствует. А если вы откроете сидур с примечаниями, то вы увидите, что там каббала присутствует.
Микраот Гдолот. Открыть там бы ее каббалы этой.
Микраот Гдолот.
Рамбан, например.
Рамбан, да. Остальные нет. Но на самом деле женщина тоже. Орахаим это отдельная история. Кстати говоря, Орахаим писал свое толкование для пятерых своих дочерей.
Я не говорю, что мы понимаем это.
Мы не понимаем.
Оно есть,
мы не понимаем. То, что происходит, удивительные совершенно вещи. Они происходят в молитве. Они происходят при изучении Торы. Когда встречается на самом деле воспринятое интеллектом. И то, что на самом деле есть у души, это то, о чем я говорила вам. Это вот это, я это примитивно говорю, вот оно. То есть есть масса разных путей, есть масса разных. Почему я это воспринимаю? Почему для меня это существенно важно? Если я не ошиблась. Если я не ввела себя в заблуждение, если я учу Тору лишма ради Торы и ради Всевышнего, как правило, моя душа посылает мне определенные импульсы. Вот оно. И я так говорю. Вот оно. Как это происходит, если я себя ввожу в заблуждение? Да, это уже другие вещи. Да.
Маленький вопрос. Вот рождается мальчик, рождается девочка, но это же физическая оболочка души. Душа же не делится на женскую душу и мужскую душу.
Делится, но не так вот так, примитивно.
Не так. Если вы посмотрите в самом неожиданном месте. Когда мы читаем на кладбище известную молитву. Мы просим Всевышнего и говорим о душе. Вначале мы называем имя. Имя мужчины, имя его матери. Имя женщины, имя его матери. Ее матери. Потом очень интересно. То есть мы для души просим одного и того же с маленькими изменениями. Все-таки мы намекаем, мы говорим о женщине, говорим о мужчине. Это после того, как жизнь прожита. Душа – это божественная частица свыше. Почему эта частица попала в женское тело, а эта частица попала в мужское тело? Лучше первоначально этот вопрос не задавать. Но, простите, у души нет пола. Душа на самом деле намного выше намного шире, чем вот это наше представление. Девочка будет играть с куклами, а мальчик будет играть с машинками. Простите, по отношению к душе, это отношения не имеет, и это не то. То, что потом мужчина учит Тору как мужчина, а женщина учит Тору как женщина, не тревожьтесь. Самый продвинутый мужчина на самом деле воспринимает какую-то крошечную капельку. И я воспринимаю какую-то крошечную капельку. Но вся вот эта капелька его и вся эта капелька моя. В этом все дело. То есть по сравнению с бесконечным нет разницы. Есть, простите, у Рабби Нахмана есть один из его милых рассказов, которые я очень-очень люблю. Это, собственно, это об умном и простаке. Умный все время бедного простака доставал тем, что ты ничего не знаешь, ты ничего не понимаешь, посмотри на меня, какой я продвинутый. Самый наконец, в один из моментов, бедняжка-простак вышел из себя один-единственный раз. И он ему отвечает какой-то очень запутанной, очень славной фразой. Говорит, да, я понимаю, ты умный, ты успешный. Ты знаешь, владеешь такими-то знаниями и умениями. Я проста. Даже башмаки не могу сшить, чтобы они, да, простите, не вышли кривыми. Но он говорит, но перед Всевышним, а какая разница? Тут удивительная штука. Перед Всевышним разницы никакой. Но то, что я за свою жизнь сумела узнать, сумела учить, сумела исполнять, это все мое. Человек понял меньше, человек сделал меньше. Перед Всевышним, перед вечностью и бесконечностью, все равно эта капля и эта капля. А вот для меня разница колоссальная. Задним числом, как вы справедливо сказали, и мы еще к этому вернемся, для моей души тоже не безразлично, чего я достигла за прожитые годы. Не безразлично. Но то, что есть еще потом какие-то ступеньки, это мы тоже к этому вернемся. Я, к сожалению, то есть буквально еще полслова, и все-таки я хочу, чтобы мы на следующей неделе довели это до конца. Мне жалко оставлять это в подвешенном состоянии. Я постараюсь все-таки, чтобы мы как-то побыстрее с этим справились и перейти к Хануке. Но то, что я очень хочу вам показать здесь, что в будущем действительно мы сможем вместить, как будто бы душа сможет вместить вот это большое. То есть не нужно будет прибегать к экстрактам. Явоем. שהתפילין של הקדוש ברוך הוא לא יצטרכו להצטמצם בתוך תפילין שלנו. Длительная вещь. В духовной реальности наступит момент, когда тфилин Всевышнего не нужно будет как будто бы втиснуть в материальные тфилин, которые есть у нас, поскольку материи не будет. То есть на самом деле это будет только содержание. Эла, באמת נוכל לתפוס את כל הרחבות שלו וכל התענוגים שלו וכל העולם הבא. כל זה יהיה שלנו. То есть то, что мы делаем сейчас, мы на самом деле готовим себя для мира грядущего, понимая, что сейчас все это отражается вот в этой капельке, которую я делаю, но там присутствует на самом деле вечность и бесконечность. Когда не будет материальных границ, собственно, это, опять же, будет восприниматься напрямую, без каких бы то ни было ограничений. Ходы что? Шаббат шалом.